Буркарт удивленно осматривался. Одно он знал и знал совершенно точно — никаких туннелей под Тайлертоном не существовало. Туннель привел их к комнате, где кроме стульев и письменного стола было еще что-то вроде телевизионных экранов. Свансон тяжело опустился на стул, с трудом переводя дыхание. «На некоторое время мы здесь в безопасности», — прохрипел он. «Они теперь редко сюда приходят, а если придут, мы услышим их и успеем спрятаться».
«Кто они?» — спросил Буркхард.
Маленький человечек пояснил. «Марсиане!» Голос его при этом осекся, казалось, жизнь покинула его. Затем он продолжал угрюмым тоном. «Я думаю, что это марсиане. Хотя, знаете, не исключено, что вы правы. У меня было уйма времени обдумать все случившееся после того, как они схватили вас. Возможно, это русские».
«Начнем по порядку. Кто и когда меня схватил?»
Свансон вздохнул. «Итак, придется снова пройти через все это. Хорошо. Около 2 месяцев тому назад, поздно ночью, вы постучались в мою дверь. Вы были жестоко избиты, безумно испуганы. Вы попросили меня помочь вам».
«Я?»
«Конечно, вы ничего этого не помните. Слушайте, и вам все станет ясно. Вы несли какую-то околесицу. Вас да схватили, и вам угрожали. Ваша жена умерла и снова ожила. Все в таком духе. Я подумал, что вы сошли с ума. Однако... «Я ведь всегда относился к вам с большим уважением. Вы просили меня спрятать вас. А у меня, как вы знаете, есть одна темная комната. Она запирается только изнутри. Я сам ставил замок. Итак, мы вошли в нее. Вы на этом настояли. И в полночь, то есть через каких-нибудь 15-20 минут, мы умерли».
«Умерли?»
— Свансон кивнул. «Да, оба. Как будто нас оглушили ударом мешка с песком». «Послушайте, не повторилось ли это с вами прошлой ночью?»
«Пожалуй, да».
Буркхард нерешительно кивнул головой. «Ну, конечно. А потом мы вдруг снова проснулись, и вы пообещали показать мне нечто забавное. Мы вышли на улицу и купили газету. Газета была от 15 июня».
«15 июня? Но ведь это сегодня, то есть...»
«Вот именно, друг мой, это всегда сегодня». Потребовалось некоторое время, чтобы обмозговать все это. Буркхард с интересом спросил.
«Сколько недель вы прятались в темной комнате?»
«Откуда я знаю? 4 или 5, вероятно. Я потерял счет. И каждый день одно и то же. Всегда 15 июня. Всегда моя хозяйка, мисс Кифер, подметает крыльцо. Всегда одни и те же заголовки в газетах на углу. Становится очень скучно, друг мой». Глава 4. Это была идея Буркхарда, и Свансон не одобрял ее. Но Буркхард двинулся дальше. Он принадлежал к числу людей, которые всегда двигаются дальше. «Это опасно!» — устало проворчал Свансон. «А вдруг кто-нибудь зайдет? Они увидят нас и...»
«Что мы потеряем?»
— Свансон пожал плечами. «Это опасно!» — повторил он, но тоже пошел. Мысль Буркхарда была очень проста. В одном он не сомневался. Туннель куда-то ведет. Марсиане или русские, фантастический заговор или галлюцинация сумасшедшего, что бы ни приключилось с Тайлертоном, какое-то объяснение этому существовало, и искать его следовало в конце туннеля. Они брели все вперед и, пройдя около 2 километров, увидели вдали выход. Им повезло. Никто не проходил по туннелю и не заметил их. Свансон сказал, что туннелем, по-видимому, пользуются только в определенные часы. «Всегда 15 июня. Зачем?» — спрашивал себя Буркхард. «Неважно, каким образом, но зачем?» И то, что все засыпали мгновенно, неожиданно, все как будто в одно время. И то, что никто не помнил, никогда ничего не помнил. Свансон рассказал, как он был обрадован, снова увидев Буркхарда на утро после того, как тот опрометчиво задержался на лишних 5 минут перед уходом в темную комнату. Когда Свансон пришел, Буркхарда уже не было. В тот день Свансон увидел его на улице, но Буркхард ничего не помнил. Свансон вот уже несколько недель жил как мышь, прятался по ночам в стенном шкафу и, крадучись, выходил днем со слабой надеждой отыскать Буркхарда, боясь попасться им на глаза. Одной из них была девушка по имени Эприл Хорн. Увидев, как она с беззаботным видом входит в телефонную будку, но никогда не выходит назад, Свансон обнаружил туннель. Другим был продавец табачного киоска в здании, где находилась контора Буркхарда. Были и еще по меньшей мере человек 12, которых Свансон подозревал. Их было нетрудно заметить, если знать, на кого смотреть, так как только они в Тайлертоне изо дня в день меняли свои роли. Каждое утро, каждого дня, который был 15 июня, Буркхард неизменно садился в автобус, отходивший в 8:51. Но Эприл Хорн то расхаживала по кафе в целлофановой юбке, привлекая к себе всеобщее внимание, то была одета очень просто. А иногда она вовсе исчезала из поля зрения Свансона. Русские? Марсиане? Кто бы они ни были, чего они надеялись достичь этим безумным маскарадом? Ответа Буркхард не знал. Быть может, разгадка тайны находилась за дверью в конце туннеля. Они внимательно прислушивались к отдаленным звукам. Разобраться в них было довольно трудно, но как будто ничего опасного. Буркхард и Свансон проскользнули в дверь. Пройдя широкую комнату и поднявшись по лестнице, они очутились, как понял Буркхард, на заводе Contra Chemicals. Людей не было видно, что само по себе не казалось странным, ведь это завод-автомат. Но Буркхард, побывавший здесь один единственный раз, помнил, что работа на заводе кипела, открывались и закрывались клапаны, опорожнялись и наполнялись баки, размешивались и варились какие-то жидкости, одновременно производился их химический анализ. На заводе никогда не было много людей, но там не смолкал шум. А теперь здесь было тихо. Если не считать отдаленных звуков, не было никаких признаков жизни. Плененные электронные мозги не посылали приказов. Катушки и реле отдыхали. «Идемте», — сказал Буркхард. Свансон неохотно шел за ним по запутанным переходам мимо колонн из нержавеющей стали и баков. Казалось, они идут по кладбищу. Отчасти это так и было, ибо что такое автоматы, некогда управлявшие заводом и вдруг остановившиеся, как немертвые тела? Работу машин регулировали счетно-решающие устройства, которые на самом деле были вовсе не счетно-решающими устройствами, а электронными подобиями живого мозга. И если они были выключены, не означало ли это, что они мертвы? Ведь каждое из них когда-то было человеческим мозгом. Возьмите опытного химика, специалиста по фракционной перегонке нефти, привяжите его ремнями, исследуйте его мозг электронными иглами. Машина подробно изучит структуру мозга, составит таблицы и зафиксирует синусоидальными волнами то, что обнаружит. Направьте эти же самые волны в автоматическое счетно-решающее устройство, и вы воспроизведете вашего химика. Или, если захотите, тысячи копий вашего химика, обладающих всеми его знаниями и умениями, но в противоположность человеку, ничем не ограниченных в своей деятельности. Установите десяток копий этого химика на заводе, и они будут управлять всем производством 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, никогда не уставая, никогда ничего не упуская и не забывая. Свансон подошел поближе к Буркхарду. «Мне страшно», — сказал он. Теперь они пересекали какое-то закрытое помещение, и звуки стали слышнее. Не шум машин, а голоса. Буркхард осторожно подошел к двери и осмелился заглянуть в следующую комнату. Она была уставлена телевизионными экранами. Перед каждым, а всего их было около дюжины, сидели двое — мужчина и женщина. Они внимательно смотрели на экран и диктовали свои замечания аппарату звукозаписи. Наблюдатели переключались с одной передачи на другую. На всех экранах были разные изображения. Передачи как будто не были связаны между собой. Сначала показывали магазин, где девушка, одетая как Эприл Хорн, демонстрировала домашние холодильники. Потом серию образцов кухонного оборудования. Буркхард заметил еще что-то, похожее на табачный киоск в здании, где помещалась его контора. Это было загадочно, и Буркхард охотно остался бы тут, чтобы во всем разобраться, но место было слишком людное. Кто-нибудь мог посмотреть в их сторону или встать с места и увидеть их. Они обнаружили еще одну комнату, она оказалась пустой. Это был большой, роскошный кабинет. Там стоял письменный стол, заваленный бумагами.
Буркхард медленно взглянул на них, потом, привлеченный содержанием какой-то бумажки, стал рассматривать ее внимательнее, все еще не веря своему открытию. Схватив верхний лист, он прочел его, затем взял следующий, между тем, как Свансон лихорадочно рылся в ящиках. Наконец, Буркхард выругался и швырнул бумаги на стол. В это время Свансон, продолжавший свои поиски, с восторгом крикнул: «Смотрите!» и вытащил из стола револьвер. «Он заряжен!» Буркхард тупо глядел на Свансона, пытаясь уяснить смысл прочитанного. Когда до него дошли слова Свансона, глаза его сверкнули. «Вот это здорово!» — воскликнул он. «Мы возьмем его, Свансон! Мы выйдем отсюда с этим револьвером и пойдем в полицию. Не к нашим таллертонским тупицам, а прямо в ФБР! Посмотрите-ка!» Бумага, которую он протянул Свансону, была заглавлена. «Отчет по обследованному району. Объект — компания по рекламированию сигарет Марлин». Текст в основном состоял из столбцов цифр, ничего не говоривших ни Буркхарду, ни Свансону, но в конце было резюме.